понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926 и пишите на электронную почту crime.reality@gmail.com, а также заходите на сайт «Крым Реалии» и читайте наши материалы.
Тема дня.
Трагедией завершилось празднование дня взятия Бастилии во французской Ницце вчера ночью. На английской набережной грузовик на полной скорости протаранил толпу людей, которые пришли посмотреть на фейерверк. За рулем был 31-летний француз тунисского происхождения. По крайней мере, нашли удостоверение личности, которое принадлежало этому человеку. Непонятно, действительно ли он и водитель грузовика одно и то же лицо до сих пор. Проехав около 2 километра по людям, водитель начал расстреливать людей из пистолета, после чего его зацелили французские полицейские. По последним данным, 84 человека погибли, более 100 пострадали. Подробнее об этой трагедии в нашем сюжете.
Репортаж.
84 человека погибли, более 100 пострадали, 18 из них находятся в критическом состоянии. В ночь на 15 июля во французской Ницце произошла террористическая атака. Трагедия развернулась на английской набережной, где тысячи людей смотрели праздничный салют в честь празднования Дня взятия Бастилии. Грузовик на большой скорости проехал 2 километра сквозь плотную толпу на набережной. Водитель был застрелен полицией. Позже в грузовике были обнаружены гранаты и оружие. В машине найдены документы жителя Ниццы тунисского происхождения 31 года. Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее терактом.
Нельзя отрицать, что нападение в Ницце связано с терроризмом. Над всей Францией нависла угроза исламского терроризма. В этих обстоятельствах мы должны демонстрировать абсолютную бдительность и неослабную решимость,
сказал Олланд. Среди пострадавших есть россияне и 3 украинцев. Один из них убит, 2 ранены, сообщает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Поражен атакой в Ницце. Мои молитвы о жертвах. Мы вместе с народом Франции. Это ужасно. В один и тот же день поздравлять с национальным праздником и отправлять соболезнования,
написал Климкин в своем твиттере. После теракта во Франции объявлен 3-дневный траур. Отменены все праздничные мероприятия, закрыты пляжи. Введенный после ноябрьских терактов режим чрезвычайного положения продлен. Ранее местные власти собирались отменить его 26 июля. Однако теперь режим ЧС продлен еще на 3 месяца. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Репортаж.
Это был 6-й крупный теракт в Европе, начиная с 2015 года. Всего у них погибли более 260 человек. Последний теракт во Франции прошел в Париже 13 ноября 2015 года. Тогда погибло 130 человек. А в соседней Бельгии 22 марта 2016 года в результате взрыва в аэропорту Брюсселя и в метро мегаполиса погибло 38 человек. Мы беседуем в нашем эфире с обозревателем издания «Новое время» Иваном Яковиной и израильским политологом Александром Иоффе. И вот хотелось бы, Иван, вам задать вопрос первый. В принципе, можно ли считать, что то, что происходит во Франции, показывает, что пока что западный мир не нашел какого-то вот четкого ответа на эту серию террористических актов, которые, по сути, совпадают с усилением группировки «Исламское государство» на Ближнем Востоке, и что сейчас это, опять-таки, начнется поиск той системы безопасности, которая должна помочь предотвратить в будущем подобные события, или ее вообще нельзя найти, может быть, уже?
Я думаю, что да, эти теракты являются частью системы, ну, как бы сказать, частью системы такой, это исламского государства на свои неуспехи в Сирии и в Ираке. То есть они абсолютно четко хотят добиться поставленной перед ними цели, это введение западных войск в Северную Сирию. И сейчас, кстати, в США очень многие люди высказываются за это.
Чтобы ввести войска?
Да, да.
А зачем исламскому государству за войска Соединенных Штатов в Сирии?
Понимаете, исламское государство – это образование чисто идеологическое. Они основаны полностью на идеологии. Их идеология строится на для нас это может казаться странным, но она строится на предсказаниях, сделанных 1500 лет назад в хадисах. Они уверены, что скоро будет конец света, и для приближения этого конца света под городом Дабик в Северной Сирии должна произойти последняя битва сил. Кавычки открываются Рима, кавычки закрываются, против сил халифата. И после этой битвы, которую должны, согласно пророчеству, выиграть мусульмане, начнется конец света. Они, собственно, всеми силами и приближают это дело.
Но в таком случае хотелось бы понять вообще, насколько цивилизованный мир, который существует в такой, я бы сказал, ну, в рамках логики реальной политики, может бороться с образованием, которое существует в рамках логики мистики. Мы же вообще находимся в таком мистическом таком пространстве. У нас и Россия живет в пространстве русского мира, исламское государство живет в пространстве борьбы с Римом и халифатом.
Да, я боюсь, пока западный мир не признает то, что он столкнулся с иррациональным оппонентом, он будет проигрывать. Поскольку для того, чтобы победить исламское государство, по крайней мере, хотя бы надо понять. Но понимать его особо никто не хочет. Все предлагают либо бомбить, либо вводить войска, либо там еще что-то такое. Но этим делу не поможешь, я считаю.
Я хотел бы вот еще какой вопрос вам задать. Вы говорите о том, что многие на Западе считают, что выход из ситуации – это как раз вопрос, сказать, победы над исламским государством, условно говоря, да? И вместе с тем мы видим, что тот человек, который совершил теракт в Ницце, вполне возможно, является французским гражданином, то есть, в общем, человеком далеким от Ближнего Востока, близким к нему только, там, исключительно, я не знаю, этническим происхождением, своим тунисским, условно говоря, вероисповеданием, хотя вы понимаете, что тут дело, не в конце концов, не в том, человек исповедует ислам или христианство, а в том, радикал он или нет. И тогда возникает очень простой вопрос, хотел бы задать вам его, а вот потом еще задам Александру Иосифа. В принципе, что делать в ситуации, когда появляется такой внутренний враг?
Я не считаю, что этот человек не имеет отношения к исламу и к, скажем так, к арабскому миру. Потому, во-первых, у него двойное гражданство, насколько я помню. А во-вторых, исламское государство, оно не просто исламское. Как некоторые говорят люди, то, что оно не исламское, наоборот, оно суперисламское. В этом проблема. Оно все воспринимает, все то, что написано, оно трактует буквально. То есть абсолютно буквально, без каких-то там скидок на то, что прошло 1500 лет, да? И именно поэтому оно абсолютно для нас кажется иррациональным и странным. Но этот человек, если он поверил в то, что в идеологию исламского государства, его национальная государственная принадлежность перестает иметь хоть какое-либо значение, он становится человеком исключительно религиозной идентичности. Вот и все.
Я вот, Александр, к вам хочу обратиться. Мне кажется, что сейчас Франция, она переживает ту же ситуацию, которую еще недавно переживал Израиль. Ну, что я имею в виду? До определенного времени, мне кажется, это даже буквально недавно началось, лет 5-6 назад, считалось, что главная опасность для безопасности Израиля – это люди, которые могут совершить теракт, если они проберутся в Израиль с контролируемых территорий, сектора Газа и западного берега реки Иордан. Строился забор безопасности знаменитый, который действительно значительно уменьшит количество террористических актов. Считалось, что это изменит совершенно кардинально ситуацию в Израиле, при этом опиралась эта концепция на то, что граждане Израиля арабского происхождения, они никак не участвуют в террористических актах. Потому что они вообще комфортно живут, потому что они не связаны с террористическими организациями, какими-то организационными структурами, потому что они находятся под надзором спецслужб, тех из них, кто находится в группе риска, ну и так далее и тому подобное. Сейчас все чаще и чаще мы видим ситуации, когда именно израильские граждане, люди с израильскими паспортами, участвуют в терроре, в этой вот интифаде ножей, если угодно. И возникает вопрос, а Израиль нашел ответ на вопрос, как на это реагировать?
Виталий, вы знаете, Израиль, конечно, если бы Израиль нашел ответ, он бы уже его реализовал. Ответ ищется. Ответ, несомненно, найдется, поскольку мы сталкивались с, в общем-то, еще более худшими и тяжелыми ситуациями. Каждый раз, к сожалению, с жертвами мы из этой ситуации выход все-таки находили. Значит, дело заключается в том, что, во всяком случае, в нашем случае, один из важных компонентов существующего происходящего обострения заключается в том, что всей этой публике, террористической публике, довольно здорово прищемили хвост. Причем хвост ей прищемили и на территории так называемого запрещенного во многих странах исламского государства. Это сделала и западная коалиция, это сделала и Россия. Хвост ей прищемили и неподалеку от Израиля, имеется в виду сектор Газа, имеется в виду западный берег реки Иордан. Потому что в Израиле, в общем, удалось достигнуть когда формального, а когда неформального, но взаимопонимания с вменяемыми арабскими и мусульманскими странами. Типа Египта, типа Турции, типа тех же саудовских монархий и так далее. И, разумеется, экстремистам это не нравится. И вот в состоянии, когда им прищемили хвост, они начинают искать новые способы обострения ситуации. И вот они действуют таким способом. Кстати говоря, если мы уже разговариваем с украинской студией, с во многом украинским слушателем, это хотелось бы сказать, что, уважаемые господа, как бы у вас не началось не то, чтобы что-то подобное, но у вас же тоже сейчас, сколько я понимаю, на повестке дня стоит некоторое, ну, скажем так, умиротворение, благодаря которому почувствуют себя ущемленными экстремисты с обоих сторон. И эти экстремисты могут начать тоже творить абсолютно непотребные вещи. Поэтому будьте бдительны, не расслабляйтесь. Мы не расслабляемся никогда. У нас страна такая. Французы, к сожалению, после того, как они месяц работали в очень тяжелых условиях и, в общем-то, благополучно, по большому счету, провели чемпионат Европы по футболу, они, очевидно, расслабились. Ну, это естественно для человека, который не привык в режиме 24/7 жить в обстановке постоянно террористической угрозы. Вот результат этого расслабления. Расслабляться нельзя никому, пока это, эти мерзавцы, террористы всех мастей, какую бы веру они ни исповедовали, какой бы национальности они ни были, пока их не добили, надо быть бдительными.
После теракта российский президент Владимир Путин обратился к президенту Франции Франсуа Олланду с соболезнованиями и призвал бороться с террористами совместными усилиями.
Позиция власти.
Дорогой Франсуа, Россия знает, что такое террор и угрозы, которые он создает для всех нас. Наш народ не раз сталкивался с подобными трагедиями и глубоко переживает случившееся, сочувствует французскому народу и солидарен с ним. Преступление в Ницце, в результате которого есть погибшие и пострадавшие, в том числе среди российских граждан, совершено с особой жестокостью и особым цинизмом. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что только объединенными усилиями можно победить терроризм.
Позиция власти.
Изменить свое отношение к России призвал западные страны и российский сенатор Константин Косачев. По его словам, эти изменения должны произойти совершенно точно. ИГИЛ и другие террористические группировки, которые пытаются держать мир в страхе, подняли голову только потому, что мир не нашел возможности консолидироваться и дать угрозе коллективный ответ. И одновременно господин Косачев призвал к отмене санкций против Российской Федерации, введенных за то, что Россия в международных отношениях ведет себя практически так же, как исламское государство, без особых, я бы сказал, экивоков. Иван, как вы считаете, вот то, что некоторые эксперты утверждают, что террористические акции в Европе на руку Владимиру Путину, потому что они, с одной стороны, заставляют западные страны отвлечься от санкционной политики, которая проводится против России, а с другой стороны, усиливает позиции тех праворадикальных группировок и леворадикальных группировок, которые, по сути, находятся на содержании кремлевского политического режима. Ну, вспомним о том, что Национальный фронт Франции во главе с Марин Ле Пен, главным союзником Владимира Путина на французской политической сцене, с каждым террористическим актом, можно сказать, набирает очки. Так вот, действительно ли террор союзник Путина? И означает ли это, что Путин союзник террора?
Да, я абсолютно уверен, что террор в нынешней ситуации союзник Путина. Это, по-моему, даже доказывать особо не надо, потому что каждый террористический акт вызывает взрыв популярности политических сил вроде Национального фронта и либо ЮКИПа, либо шведских демократов, либо всего такого в Европе. Более того, Дональд Трамп сегодня просто, наверное, может открывать шампанское, потому что все американские телеканалы сегодня рассказывают о том, что происходит во Франции и как это ужасно. То есть, а Дональд Трамп, я напомню, он говорит то, что надо мусульманам закрыть въезд в Америку полностью. То есть террор абсолютно точно на руку сейчас Владимира Путина. Я даже не припомню случая, чтобы он записывал видеообращение к иностранным народам и главам государства ранее. Может быть, было, но я не припомню такого.
Ну, было, Иван. Он, по-моему, выступал с обращением после того, как российские как раз террористы сбили малайзийский Боинг. Там тоже было обращение.
Ну вот, да, ну то есть данная ситуация абсолютно... То есть Путин сейчас чувствует то, что у него есть уникальный шанс выскочить из положения изгоя и стать вот таким добрым союзником Запада, который помогает уничтожать ИГИЛ в Сирии. Например, вот недавно совсем в Вашингтон-Пост была статья как раз на эту тему, то что американский Госдепартамент решил, что пора привлекать Россию, чуть ли не брать ее в союзники в борьбе против ИГИЛа. Я думаю, то, что ИГИЛ это... Я, кстати, не уверен, я очень сильно сомневаюсь в словах многих людей, которые говорят, то, что вот ИГИЛ это порождение Путина. Нет, это не порождение Путина, но ему действительно повезло с ИГИЛом. То есть вот не было бы ИГИЛа, Путину стоило бы его придумать. И я думаю, то, что действительно ИГИЛ оказывает ему постоянно неоценимые просто услуги. Он как вот правая рука Путина.
Александр, после того, как появились в Сирии российские войска, можно сказать, что контакты между руководством Израиля и руководством России, они интенсифицировались. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху постоянно бывает в Москве. То есть, по большому счету, невозможно не считаться сейчас с российскими позициями на Ближнем Востоке, хотя еще недавно израильское правительство могло обойтись без вот такого вот внимательного интереса к тому, что думает Путин по ближневосточным проблемам и как те или иные его действия могут повлиять на безопасность Израиля. И не окажется вам, что такой ситуации, которая сейчас складывается с террористическими актами в Европе, европейцы оказываются опять-таки в ситуации израильтян уже на этом направлении, на направлении зависимости от российского президента и его желаний?
Ну, Виталий Эдуардович, вы знаете, наверное, это все-таки некий гротеск, потому что израильско-российские взаимоотношения, они, в общем-то, основаны прежде всего на сугубом прагматизме. Ну, было бы глупо с нашей стороны не учитывать интересы России. Что называется, мы Россию в Сирию не приглашали.
Ну, она туда, пришла, я об этом и говорю. Она там. Хорошо. Пока ее там не было, можно было не разговаривать. Но когда она там, и когда, извините, российские солдаты в нескольких километрах от израильских границ, да, они почти на Голанах, если вообще не на Голанах, то нельзя не разговаривать с россиянами, да? Вот.
Разумеется, так. А что, нам с ними воевать, что ли? Господи, прости, Господи, не дай Бог. Зачем? Если можно договориться, худой мир лучше доброй ссоры. Если есть какая-то сфера, где можно разделить свои интересы, по типу мы не лезем в ваши дела, вы не лезете в наши дела. Россияне, слава тебе, Господи, не мешают нам разбираться с Хизбаллой. Мы не мешаем россиянам, даже когда они случайно не попадают на некоторые несколько минут в наше воздушное пространство, делать это. И у нас достаточно тесные и хорошие экономические связи. У нас сейчас второй человек в правительстве, министр обороны господин Либерман, известен своими хорошими, даже не личными отношениями, а как сказать, а ментальным пониманием того, что собой представляет российский режим, его руководство и так далее. Этим надо пользоваться. Мы маленькая страна. Мы не можем считать себя равными России, равными Соединенным Штатам, равными Европе. Нам надо маневрировать.
Европейцам тоже?
Европейцы большая страна. Так, по той простой причине, что, допустим, на секундочку можно себе гипотетически представить какой-то более-менее интенсивный конфликт с применением вооруженной силы между Европой, между НАТО и Россией. Но даже гипотетически нельзя представить конфликт между Израилем и Россией. Есть же такая, есть же разница. А что до того, что сейчас вот говорил господин Яковина, что это все на руку Путину и так далее. Понимаете, моя точка зрения по этому поводу, она чуть-чуть другая. Я вообще, честно говоря, считаю, что это тот самый случай, когда поздно пить боржоми. Почки уже отвалились. И эту ситуацию сейчас практически я имею в виду внутрироссийскую, очень трудно, если не невозможно спасти. То, что в авиации называется рубеж невозврата, на мой взгляд, пройден. Ничего, что бы они ни делали, это может чуть-чуть приблизить, чуть-чуть отдалить не очень веселое развитие событий.
Ну, мы...
И то, что...
Да-да.
Вот. И то, что они, конечно, попытаются, допустим, добавить себе еще 5 минут на шахматных часах, используя эти варварские акции. Кстати говоря, я не знаю, как было ли это до меня, но необходимо выразить, во-первых, свои соболезнования погибшим, во-вторых, пожелать выздоровления всем пострадавшим в этом теракте. Так вот, то, что эти мерзавцы организовали теракт, несомненно, пропаганда это будет использовать. Ну, пропаганда такая работа. То, что, несомненно, это будут использовать не только пропагандисты, но и люди более высокого ранга в своей риторике. Но с точки зрения практических действий, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что нынешний колос на глиняных ногах с обрезанными системами обратной связи, с практически полной потерей управляемости, способен на что-то еще, кроме как действительно поднять 6 бомбардировщиков и перегнать их, и разбомбить стадо ишаков в сирийской пустыне.
Ну вот, Иван, вам нужно будет все-таки в оставшиеся пару минут ответить, согласны ли вы с таким, я бы сказал, не очень оптимистичным взглядом господина Иоффе на будущее Российской Федерации и на то, насколько вообще может помочь ей террор ИГИЛа.
Да, во-первых, я хочу сказать, что, по-моему, в Боржоми не почки отваливаются, а печень. А во-вторых, я хочу сказать то, что Джон Керри, судя по всему, не согласен с такой точкой зрения, поскольку он прилетел в Москву для обсуждения именно взаимодействия России и США в Сирии. И поэтому он собирается, то есть, насколько я понимаю, вот опять же, из Вашингтон, статьи «Вашингтон-Пост», что собираются они установить какой-то вот этот situation room там где-то в Сирии, то есть где будут сидеть российские и американские генералы, обсуждать, обмениваться информацией по борьбе против ИГИЛ.
Ну так это же вроде бы есть та прагматика, о которой говорил господин Иоффе. Нетаньяху ездит в Москву договариваться о своих взаимодействиях Керри, о своих, но это как бы ничего не отменяет в остальном.
Ну, разумеется, но смысл в том, что, скажем так, в России, вернее, в Сирии Россия стала все-таки релевантной силой сейчас, и, по крайней мере, она сумела спасти Башара Асада. Ишаков они бомбили, не Ишаков, я не знаю, но дело в том, что наступление сил сирийской оппозиции на Дамаск было остановлено и так далее. То есть все-таки Путин спас Асада, как бы там что ни говорить, кто и что ни говорил. То есть это было эффективное довольно-таки применение силы. Раньше я что-то не припомню, чтобы Россия настолько эффективно применяла силу. Но, с другой стороны, да, я согласен в том, что во всем остальном Россия – это колосс на глиняных ногах. И действительно, кроме проекции военной силы, она, в общем, больше ни на что не способна. И тут я даже спорить не собираюсь, это действительно так. Поэтому, не знаю, террор для Путина объективно полезен, да, то есть объективно выгоден ему, потому что благодаря террору те силы, которые, скажем так, не относятся негативно к Путину, поднимают голову и становятся все сильнее и в Европе, и в США, и во всем мире.
Да,
это
спасибо.
Правда. Но при этом я не считаю, что Путин действительно организатор этого террора, просто ему так повезло.
Спасибо, Иван, я благодарю вас за эту позицию. Спасибо, Александр Иоффе. Напомню, что нашими гостями сегодня были Иван Яковин и Александр Иоффе в этом эфире, который провел Виталий Политков. Я хочу действительно в заключение выразить соболезнования всем родственникам жертв террористического акта в Ницце. Среди них и украинские, и российские граждане, кстати. То есть тут террор не выбирает гражданство, и из этого нужно сделать четкий вывод. Только возвращение к нормам цивилизованного мира может помочь нам спастись от террора. И Россия, которая из этих норм вышла, обязана к ним возвратиться, если вообще хочет выжить, на самом деле. И чтобы ее граждане не гибли вот в таких кошмарах, как и граждане всех остальных стран. Это было Радио Крым Реалии. С вами Виталий Портников. Слушайте нас завтра в 18.10 в Крыму на средних волнах и в сети интернет. В программе «Крымский пармезан» Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин обсудят главные события уходящей недели. Всего доброго.